В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухумицке на Вале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе история с телевидением. Все грузинские телеканалы в одни руки. Чьи же? Как вы себя представляете? Тбилиси и Цхинвали обсуждают новое название для самопровозглашенной республики Южная Осетия. Абхазская оппозиция смыкает ряды. Партия Амсахара выдвигает кандидатов только по 8 округам из 35. Почему? Это, а также про выборы без какой-то и какой-то без выборов, о встрече Зураба Абашидзе и Григория Карасина, традиционные картинки с выставки и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: Ангела Меркель призвала Путина добиться от сепаратистов прекращения огня. 20 человек погибли при взрыве около Верховного суда Афганистана. Участники праймерис во Франции вовлечены в скандалы. Санкции с Россией не могут быть сняты, поскольку ситуация на востоке Украины остается крайне напряженной. Об этом заявила сегодня федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Беатой Шидло во время пребывания в Варшаве. По ее словам, Минские соглашения не исполнены, и поэтому санкции в настоящий момент не могут быть сняты. Беата Шидло поддержала позицию федерального канцлера ФРГ. Премьер-министр также заявила, что запланированное строительство газопровода «Северный поток-2» по дну Балтийского моря из России в ФРГ для Польши неприемлемо. Ангела Меркель призвала президента России Владимира Путина использовать свое влияние на сепаратистов на востоке Украины, чтобы остановить насилие. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства Германии Штефен Зайберт. В телефонном разговоре, состоявшемся сегодня, оба лидера выразили надежду, что боевые действия в скором времени завершатся, говорится в заявлении. Не менее 20 человек погибли, еще 48 были ранены в результате взрыва около здания Верховного суда Афганистана в Кабуле. По данным властей, среди жертв есть женщины и дети. Полиция сообщает, что сегодня смертник привел в действие взрывное устройство на парковке, когда сотрудники суда садились в автобус после работы. Весь комплекс зданий суда оцеплен. Пока никто не взял на себя ответственности за нападение. Во вторник же в городе Фарах, столице одноименной западной провинции, при взрыве мины, заложенной около его дома, погиб глава одной из районных администраций. Ответственность за убийство взяли на себя талибы. В 2016 году в результате актов насилия в Афганистане погибли и были ранены почти 11,5 тысяч мирных граждан, треть из них – дети. Эти данные обнародовала ООН 6 февраля, отметив, что за все время мониторинга это самый страшный показатель.
Эхо Кавказа. Новости.
Во Франции участники гонки за возможность баллотироваться в президенты страны оказались вовлечены в скандалы. Среди них победивший на праймерис консерватор пророссийский Франсуа Фийон, бывший министр экономики Эммануэль Макрон и бывший президент страны Николя Саркози. В прессе сообщалось, что Макрон якобы вел двойную жизнь и изменял своей жене Бриджит Рона с генеральным директором Радио Франс. Макрон слухи о своей гомосексуальности опровергает. Саркози привлекут к суду по обвинению в незаконном финансировании его предвыборной кампании в 2012 году. Жену Франсуа Фийона подозревают в получении незаконных выплат. Согласно последним опросам, в первом туре выборов президента победит лидер ультраправых Марин Ле Пен. Но в случае второго тура Эммануэль Макрон должен обойти ее с большим перевесом. Президентские выборы во Франции пройдут весной. Действующий президент Франсуа Олланд в конце прошлого года отказался от участия в выборах. Президент Румынии Клаус Йоханнес заявил, что правительство социал-демократов ввергло страну в полномасштабный политический кризис, когда одобрила проект закона, ослабляющего наказание за коррупцию. В результате массовых общенациональных протестов правительство уже отозвало принятый закон. Сегодня президент Румынии обратился к обеим палатам парламентов, сказав, что, по мнению большинства граждан страны, Румыния движется в неверном направлении. Йоханнес, однако, подчеркнул, что не желает смещения кабинета во главе с премьер-министром Сорином Гриндяну или проведения досрочных выборов. По мнению главы государства, такие меры не решат главной проблемы, не помогут борьбе с коррупцией. Йоханнес призвал членов правительства принимать ответственные решения. Антикоррупционные манифестации, охватившие Румынию на минувшей неделе, собрали в общей сложности около 600 тысяч человек в разных городах страны. В Бухаресте количество протестующих достигло, по румынским источникам, 300 тысяч. Бывший лидер движения «Солидарности», бывший президент Польши Лех Валенса категорически отрицает, что подписи под его согласием на сотрудничество со службой госбезопасности ПНР, которую он, как заявляет Институт национальной памяти, поставил, являются подлинными. По словам Валенса, документы, которые были представлены как его доносы спецслужбам, являются ничем иным, как специально обработанными материалами, взятыми из прослушивания разговоров. Валенса поклялся, что никогда не сотрудничал с коммунистическими спецслужбами, а ведомости о получении вознаграждений за доносы, по его словам, подписывали сами агенты, чтобы присвоить эти деньги и списать на него. Джихадистская группировка «Исламское государство» продолжает терять территории, источники финансирования и способность рекрутировать новобранцев, сообщается в докладе ООН. В документе, выпущенном 6 февраля, канцелярией генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша отмечается, что экстремисты, в противовес потерям на поле боя, пытаются наносить удары на территории западных государств. Авторы доклада ООН обращают внимание на то, что вооруженные формирования «Исламского государства» все больше испытывают давление со стороны противостоящих им сил.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Любовь Баматова. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главной теме. Представители неправительственного сектора и эксперты предупреждают об усилении политического влияния на работу СМИ. Они связывают это, в частности, с начинающимися выборными кампаниями нынешнего и следующего годов. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Арагвелидзе.
Как заявил на вчерашней пресс-конференции руководитель общественного вещателя Васил Маглаперидзе, планируется полная реорганизация канала. А по информации одного из ведущих журналистов телеканала Нину Зауташвили, рабочих мест могут лишиться около половины персонала телекомпании. Это заявление прозвучало в эфире телекомпании «Палитра Ньюс».
Этот список существует. По нему планируется уволить около 500 человек. Я знаю имя составителя, но пока не буду его разглашать.
Неправительственный сектор и эксперты подчеркивают, что планы руководства телеканала входят в фактическое прекращение работы вещания, что противоречит нормам законодательства. По словам старшего аналитика грузинского отделения Transparency International Анны Дабрундашвили, возникает много вопросов, на которые руководство вещателя не готово отвечать.
В 2017 году должны состояться выборы в местные органы самоуправления. И согласно 16 статье закона об общественном вещателе, у телеканала есть обязательства по обеспечению трансляции предвыборных дебатов. И непонятно, как руководство собирается это положение выполнять, если оно закрывает все передачи.
На фоне разворачивающихся на общественном вещателе событий, аналитики заговорили о попытках определенных политических групп усилить свое влияние на рынки электронных СМИ. Напомним, в начале января стало известно о покупке медиахолдингом Имеды контрольного пакета акций телекомпании «Маэстро», а буквально неделю назад стало известно о покупке того же Имеды 100% акций телеканала GDS, принадлежащим и сыну миллиардера Бедина Иванишвили Бери. По словам аналитика Левана Алапишвили, концентрация электронных СМИ в одних руках говорит о желании некоторых лиц взять под полный контроль проведение предвыборной гонки в ходе муниципальных выборов 2017 года, за которыми последуют президентские выборы, намеченные на будущий год.
Делуба и миссаром Арсебули.
Трудно не заметить, что в поле интересов политических субъектов входит усиление контроля над информационным полем, особенно в условиях складывающегося тяжелого экономического и социального фона. Невооруженным глазом просматриваются стремления провластных групп с помощью монополизации телевещания нивелировать отрицательный эффект от экономических проблем и обеспечить себе гарантированный успех на грядущих выборах. Прискорбно, что этими попытками в угоду узкопартийным интересам подрывается имидж Грузии в глазах международного сообщества в контексте свободы развития СМИ.
Заявил Леван Алапишвили. Аналогичные оценки прозвучали из уст аналитика грузинского отделения Transparency International Анны Добрундашвили.
Последние отчеты по мониторингу СМИ свидетельствуют, что политические группы вмешиваются в редакционную политику в большей части СМИ. В этих условиях главная идея функционирования общественного вещателя как раз было распространение непредвзятой информации. Теперь, если телеканал прекратит вещание на год, то это негативно отразится на оценках свободы СМИ со стороны международных наблюдателей.
Заявила Анна Добрундашвили. Ираклий Урагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня в Праге состоялась очередная встреча специального представителя премьер-министра Грузии по отношениям с Россией Зураба Абашидзе и заместителя министра иностранных дел России Григория Карасина. Предполагалось, что на встрече спецпредставитель премьер-министра затронет вопрос гражданина Грузии Георгия Гиунашвили, который два дня назад был приговорен судом в Цхинвале к 20 годам лишения свободы по обвинению в диверсионно-террористической деятельности. Вот что по этому поводу радиостанции «Свободная Европа» сказал Зураб Абашидзе после встречи.
Мы этот вопрос подняли в самом начале нашего диалога, заострили внимание на той тяжелой обстановке, которая царит сегодня в оккупированной Абхазии и в Цхинвальском регионе с точки зрения соблюдения прав человека. Они считают, что подобные вопросы грузинские власти должны решать не с ними, а напрямую с Цхинвали и Сухуми, что для нас, естественно, не является приемлемой формулой.
Предполагалось также, что российская сторона затронет на встрече в Праге вопрос выдачи ей требующего убежища на Украине вице-полковника МВД Грузии в отставке Георгия Церцвадзе. По просьбе Москвы Интерпол разыскивает его по обвинению в убийстве, якобы совершенном им в Сочи в 2003 году. По словам Зураба Абашидзе, его ответ Карасину был следующим. «Этот вопрос рассматривать мы не можем, он не предусмотрен нашим мандатом, и вообще, по нашему законодательству, мы не можем и не выдадим наших граждан другой стране». Что касается предусмотренных мандатом встречи Абашидзе-Карасин вопросов торгово-экономической и гуманитарной областей, по словам Абашидзе, грузинская сторона обсудила на встрече возможности увеличения экспорта отечественной продукции в России, в частности, вина, а также на привлечение большего количества российских туристов в Грузию, которых в прошлом году насчитывалось более 6 миллионов. Кроме того, на встрече был вновь затронут вопрос задействования соглашения о таможенном мониторинге между Россией и Грузией, которое было подписано в 2011 году.
Здесь положение такое. Мы, грузинская сторона, еще весной прошлого года завершили все подготовительные работы. У нас все документы готовы. Сейчас дело за российской стороной. Им надо решить еще пару-тройку вопросов. Наши швейцарские коллеги попросили нас дать им время и возможность все отрегулировать.
Это был Зураб Абашидзе, спецпредставитель премьер-министра Грузии, на встрече с Григорием Карасиным. Продолжаем программу. Указ президента самопровозглашенной республики Южная Осетия о проведении референдума по переименованию Южная Осетия в Южную Осетию Алани вызвал жесткую реакцию официального Тбилиси. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили назвал любую попытку изменить название оккупированного региона очередным шагом к аннексии. Неоднозначно была воспринята инициатива Леонида Тибилова и в Цхинвале. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Сегодня было опубликовано заявление президента Грузии Мардвелашвили по поводу назначенного на 9 апреля референдума о переименовании Южной Осетии в Аланию. Цитирую, «Любая попытка изменить название оккупированного региона без согласия центральных властей Грузии является попыткой посягательств на государственный суверенитет и территориальную целостность Грузии и очередным шагом к последующей аннексии оккупированных грузинских территорий. Вновь призываем Российскую Федерацию предпринять реальные шаги к деоккупации оккупированных территорий Грузии и выполнению взятых на себя международных обязательств». Конец цитаты. Российский политолог Владимир Новиков говорит, что эти упреки в аннексии можно было бы понять, если бы на 9 апреля назначили бы референдум о присоединении Южной Осетии к России.
Я не очень понимаю, почему это надо увязывать с аннексией, потому что вопрос стоит о переименовании субъекта бывшей грузинской ССР, которая осуществила государственное самоопределение. Другой вопрос, как к этому государственному самоопределению относится официальный Тбилиси, да? Что касается этого переименования, то здесь следует обратить внимание на два аспекта. Во-первых, это появление так называемых аланских ворот в Ингушетии, то есть попытка перетащить аланское наследство с Осетии на Ингушетию, что с учетом, скажем так, непростых отношений этих двух народов, достаточно ревностно будет воспринято и в Южной и Северной Осетии. А второй проект переименования вслед за Северной Осетией в Южной Осетии в Аланию существовал и при Борисе Николаевиче Ельцине, который выступал на стороне в этом конфликте.
О проведении референдума по возвращению исторического названия страны избирателям предлагается ответить на вопрос, согласны ли они с новым названием государства «Республика Южная Осетия-государство Алания». Первый посол Южной Осетии в России Дмитрий Медоев говорит, что новое название республики явно сырое. Такое впечатление, что оно было принято на скорую руку, говорит Дмитрий Медоев.
Естественно, это связано с выборной кампанией. Здесь не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы это понять. Совсем не оригинальный ход, я бы сказал. Посредственный ход. Тем более, что в изданном указе искажена суть предварительного обсуждения, которое велось в обществе.
А в чем искажение названия?
Дело в том, что наши известные историки высказывали свое мнение на этот счет. Так, известный историк Юрий Гаглойты говорил о формулировке «Республика Южная Осетия» Тириалания по типу Северная Осетия. А директор Юго-Осетинского научно-исследовательского института Роберт Гаглойты настаивал на названии просто «Алания». Так что не очень понятно, что имеется в виду конкретно. Расплывчатость формулировки и неясная трактовка конечной цели говорит только об одном. Все это нужно больше для привлечения внимания избирателя. Видимо, с этим у штаба Тибилова есть проблемы. Встает также вопрос финансирования этого проекта. Кто дает деньги? Совсем недавно принятый парламентом бюджет на 2017 год, еще не подписанный, кстати, президентом, не предусматривает таких затрат.
Дмитрий Медоев не одинок в своем мнении. В республике отношение к референдуму неоднозначное. Если бы точнее, не к переименованию республики, а к тому, что плебисцит проходит на фоне выборов президента. Многие, в первую очередь сторонники оппозиции, считают, что речь идет о недобросовестном пиаре со стороны Леонида Тибилова. Мол, президент присваивает тему, которая появилась 22 года назад. Ничего не поделаешь, до выборов еще 2 месяца, а напряжение в обществе уже зашкаливает. Возможно, поэтому и приехал сегодня в Южную Осетию помощник президента России Владислав Сурков. Сурков намерен провести встречи с членами Центральной избирательной комиссии и местными политическими партиями, без участия СМИ, что называется с глазу на глаз. Не иначе куратор приехал успокоить разгорячившихся политиков. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Мы живем очень дружно, у нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
В Тбилиси тоже отреагировали на намерение де-факто лидера Южной Осетии Леонида Тибилова провести референдум о добавлении второго равноправного названия Алания. Президент Грузии Георгий Мардвелашвили выступил с официальным заявлением. Комментирует ситуацию и в экспертном сообществе. Владимир Унанян с подробностями. Любая попытка изменить название оккупированного региона без согласия центральных властей Грузии является попыткой посягательства на государственный суверенитет и территориальную целостность страны. С таким заявлением выступил президент Грузии. Георгий Маргвелашвили довольно резко отреагировал на намерение цхинвальских властей провести 9 апреля этого года, параллельно с выборами президента самопровозглашенной республики, референдум о переименовании в Южную Осетию Аланию. По словам главы грузинского государства, это станет очередным шагом к последующей аннексии оккупированного грузинских территорий.
Плебисцит, выборы или другие действия, которые предполагают свободное волеизъявление народу, не могут быть осуществлены на территории, оккупированной другим государством, откуда изгнано большинство коренного населения, где прошла этническая чистка, и сегодня единственной силой, осуществляющей на месте эффективный контроль, является Россия. Обращаемся к международному сообществу с тем, чтобы оно противостояло посягательству на территориальную целостность и суверенитет Грузии и любые попытки легитимации этих так называемых выборов и плебисцита.
Говорится в заявлении Маргвелашвили. При этом глава государства вновь обратился с призывом к правительству Российской Федерации, чтобы оно предприняло реальные шаги по деоккупации территории Грузии и выполнению взятых на себя международных обязательств. Де-факто власти Южной Осетии обосновывают назначение референдума мнением, что эта территория должна носить имя тех, кто ее основал, то есть аланов, кочевых племен скифо-сарматского происхождения. Но при этом, по словам лидера самопровозглашенной республики Леонида Тибилова, нынешнее название будет сохранено и станет тождественным и равноценным новому.
На протяжении долгого времени общественностью настойчиво ставится вопрос о возвращении исторического названия нашего государства – Алания. Это название восходит к эпохе общеаланского национального единства, к эпохе расцвета, могущества и славы нашего народа.
Говорится в обращении главы самопровозглашенной республики. В грузинском экспертном сообществе склоняются к более приземленному объяснению намерений цхинвальских властей. По словам руководителя Института исследования национализма и конфликтов Нино Каландаришвили, большей частью жителей этого региона присоединение к Северной Осетии или прямо к России расценивается как механизм экономического спасения, улучшения уровня жизни и налаживания контакта с внешним миром. И на этом фоне референдум несет определенную нагрузку.
Фиксирование названия Алания будет рассматриваться внутри Южной Осетии как определенный шаг для создания новой, большой Алании. Но это настолько эфемерно, что не выглядит серьезным. Я не думаю, что и в будущем появится такая перспектива. И не думаю, что на данном этапе Российской Федерации нужна новая головная боль, вызванная прямым присоединением Южной Осетии на политическом уровне.
По мнению Каландаришвили, гипотетическое присоединение самопровозглашенной Южной Осетии к находящейся в составе Российской Федерации Северной несет такое количество экономических и социальных проблем, что на данном этапе нет даже никаких экспертных мнений о том, как все это может произойти на институциональном уровне. Это очень сложный процесс, и этот вопрос даже не рассматривается. Так что, по мнению эксперта, и с ней согласны подавляющее большинство аналитиков Грузии, все разговоры на эту тему, в том числе и в контексте переименования территории, притянуты за уши с целью улучшения состояния определенной политической элиты или продления ее пребывания у власти. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама». Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного. Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас. Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Что происходит в партии власти, грузинской мечте, что стоит за слухами о чуть ли не расколе правящей силы? Почему участили случаи педофилии в Грузии, или жертвы стали просто чаще обращаться в правоохранительные органы? Турецкая школа в Батуми, что стоит за очередным поворотом в давней и очень деликатной истории? С обзором прессы из Тбилиси сегодня Анастасия Славинская.
Читаем прессу.
Противостояние в грузинской мечте. Статью под таким названием публикует газета «Ахали Тауба». Ссылаясь на анонимный источник в кулуарах партии, журналист Шурена Марсагишвили пишет, что из-за этого конфликта внутри партии не создаются фракции. Причины противостояния в том числе кроются и в предстоящих выборах в органы местного самоуправления.
Согласно информации источника, у мечтателей, пытающихся посеять смуту, есть много сторонников. Впрочем, они пока предпочитают открыто не говорить о своей позиции. Предположительно, ожидают, в какую сторону перевесят весы. Неизвестно и то, что решит главный человек страны – Бидзина Иванишвили. В партии есть подозрение, что Иванишвили покровительствует группе Бокерия. Отсюда и сомнения, говорит источник.
Как пишет газета, скоро в противостояние могут быть вовлечены мажоритарные депутаты. Именно они главным образом хотят создания фракций. Сейчас они недовольны тем, что в правительстве обдумывают возможность отмены мажоритарной системы и говорят о том, что не позволят сделать это. А мечте перед выборами в органы местного самоуправления невыгодно открытое противостояние, так как необходима поддержка для получения голосов в регионах, говорится в статье. Решение о закрытии турецкой школы в Батуми непонятно народному защитнику Грузии Учина Нуашвили, пишет газета «Резонанси». 3 февраля Национальный центр по развитию качества образования приостановил авторизацию учебного заведения по причине нарушений в ходе набора учеников. Директор школы Элгуджи Давитадзе в интервью печатному изданию заявил, что этот процесс проходил при непосредственном участии центра. Соответственно, если нарушения и были, то за них несет ответственность в том числе и центр. Он называет принятое решение политическим. В июле 2016 года турецкий консул в Батуми заявил, что школа связана с именем Гюлена, и там растят террористов, пишет «Резонанси». Сейчас вопрос закрытия школы изучает народный защитник, которому не ясны причины приостановления авторизации школы.
Еще несколько месяцев назад были разговоры, в том числе об этом говорил и сам министр образования и науки, что любой политический процесс не должен отражаться на учебных заведениях, которые зарегистрированы согласно нашему законодательству, у которых есть лицензия и которые функционируют согласно действующему законодательству.
Цитирует слова народного защитника газета «Резонанси». В 2016 году в Грузии за педофилию понес наказание 221 человек, пишет газета «Батумелеби». Преступление сексуального характера по отношению к лицам, не достигшим 16 лет, с 2015 года возросли вдвое, говорится в статье со ссылкой на судебную статистику. Их общее число тогда составило 103. Анна Абашидзе, представляющая НПО «Партнерство за права человека», в интервью газете говорит, что вероятнее всего возросло не число преступлений, а количество выявленных случаев.
«Мы помним годы, когда количество этих преступлений равнялось нулю. Чиновники нас убеждали в том, что якобы такие преступления вообще не происходят»,
цитирует слова Анны Абашидзе, газета «Батумелеби». Правозащитница в интервью изданию говорит о необходимости проведения различных исследований в этом направлении, которые помогают бороться и предотвращать такие преступления. Единственное, которое ей удалось вспомнить, в начале прошлого года провела прокуратура. Оно касалось лишь одной статьи, 141-й, которая подразумевает совершение развратных действий по отношению к лицу, не достигшему 16 лет, без применения насилия. Несмотря на то, что исследование было не идеальным, говорит Абашидзе в интервью Батумелеби, в нем можно было проследить тип людей, совершающих подобные преступления, восприятие его жертвой и прочее. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Пока шла первая часть программы, пришла интересная новость, особенно она интересна на фоне противостояния России и Белоруссии. Белоруссия проявляет интерес к участию в проектах на территории Грузии. Об этом было заявлено в ходе встречи белорусской правительственной делегации с грузинским вице-премьером и министром финансов Дмитрием Кумсишвили. На встрече в Тбилиси были обсуждены вопросы развития торговых и экономических отношений двух стран. Мы рассмотрели вопросы экономического сотрудничества двух стран, возможность углубления потенциально торгово-экономических отношений и возможные инвестиционные проекты, сказал заместитель грузинского министра финансов Николоз Гагуа по окончании встречи журналистов. Заместитель министра промышленности Беларуси Александр Огородников отметил, что белорусские строительные компании высказывают интерес к проектам в Грузии. «Мы знаем, что у вас развиваются курорты, и предложили строительные услуги для реализации у вас в стране. Я думаю, что наш опыт будет интересен и здесь», – сказал Огородников. Сегодня, 7 февраля, представители белорусской делегации провели очередной раунд двусторонних политических консультаций на уровне заместителей министров двух стран. На встрече также обсуждалась подготовка запланированного на 1 и 2 марта визита грузинского президента Георгия Маргвелашвили в Минск, сообщает агентство «Новости Грузия». Слушайте во второй части нашей программы. Абхазская оппозиция смыкает ряды. Партия Амцахара выдвигает кандидатов только в 38 округах из 35. Выборы без какой-то и какой-то или какой-то без выборов, а также традиционные картинки с выставки и многое другое. В эфире радио «Эхо Кавказа». Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 9:30. Вы в студии Любовь Баматова с региональными новостями.
Сегодня в Праге состоялась очередная встреча Абашидзе и Карасина. Спецпредставитель премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе считает, что отсутствие дипломатических отношений не является препятствием для отмены Москвой визового режима для граждан Грузии. Замглавы МИД Российской Федерации Григорий Карасин утверждает, что в определенном смысле этот вопрос привязан к дипломатическим отношениям. Мы не видим прямой связи между отсутствием дипломатических отношений и упрощением или отменой визового режима. Доказательством этому является то, что мы смогли восстановить безвизовый режим с Россией без дип-отношений. К тому же в прошлом году Россия смогла упростить выдачу виз для граждан Грузии. Если Россия примет решение еще больше упростить или упразднить визовый режим, мы будем приветствовать, заявил Абашидзе телекомпании «Рустави-2». Карасин, в свою очередь, заявил грузинским журналистам, что Россия не имеет ничего против безвизового режима с Грузией. Однако между странами нет дипломатических отношений. В определенном смысле этот вопрос привязан к дипломатическим отношениям, заявил Карасин. Депутаты Сакрибула Мцхета не утвердили проект развития и генеральный план землепользования города, а местные жители выступают против моратория на строительство и продажу земель близ исторических памятников Мцхета, которые защищает ЮНЕСКО. Представители Сакрибула считают, что проект, подготовленный по указу правительства Грузии и мэрии, испортит облик древней столицы Грузии. Жители Мцхета требуют разрешить строительство, так как рекомендации ЮНЕСКО не должны касаться частной собственности. В связи с этим недовольные чиновники и порядка 100 жителей города провели протестную акцию. Согласно проекту развития Мцхета, в городе планируется ряд изменений. Разделение на двустороннее движение одной из центральных улиц города, что также вызывает недовольство населения Мцхета. Правительство приняло такое решение и объявило мораторий до того, пока не будут приняты регуляции, пока не будет принят генеральный план. «Я не могу сказать, что мы приветствуем это решение, но оно было вызвано необходимостью», сказал журналистам мэр Мцхеты. Правительство Грузии ввело мораторий в августе 2015 года из-за рекомендаций ЮНЕСКО об использовании земель, окружающих церкви. По решению правительства мораторий продлен еще на 2 года. Комитет по юридическим вопросам парламента Грузии не учел мотивированные замечания президента страны относительно законодательного пакета, принятого в рамках третьей волны реформы правосудия. На комитетском рассмотрении мотивированные замечания президента поддержали лишь 2 депутата.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». В Тбилиси 21:33, в Сухуми и Цхинвале на час раньше 20:33. У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Эдуарду Кокоэте будет отказано в регистрации кандидатом в президенты, так как он не проживал в самопровозглашенной республике Южная Осетия последние 5 лет. Такое заявление распространил сегодня Юго-Осетинский ЦИК. Впрочем, вскоре по неизвестной причине оно было удалено с сайта Центра избиркома. Почему? Отвечает Жанна Тарханова.
Сегодня Центр избиркома опубликовал заявление, в котором сказано, цитата, «1 февраля Кокойте был выдвинут кандидатом в президенты инициативной группы избирателей. Эдуард Кокойте не проживал последние 5 лет в Южной Осетии, соответственно, не отвечает требованиям ценза оседлости и не имеет правовых оснований для регистрации кандидатом в президенты. В случае подачи Эдуардом Кокойте документов после проверки компетентными органами Республики Южная Осетия и подтверждения отсутствия у Кокойте ценза оседлости, ему будет отказано в регистрации». Конец цитаты. Впоследствии данное заявление было удалено с сайта Центра избиркома Южной Осетии. Первый вице-спикер парламента Инал Мамиев сегодня также заявил, что правовых оснований для участия в выборах у бывшего президента нет. Цитата. «У Эдуарда Кокойте нет правовых оснований для участия в выборах президента. Общеизвестно, что он не проживал постоянно в Южной Осетии последние 5 лет, поэтому не отвечает введенному им же требованию ценза оседлости и не имеет юридических оснований для участия в предстоящих выборах президента». Конец цитаты. Сам Эдуард Кокойте, который 1 февраля встретился в Цхинвале с многочисленными сторонниками, воздерживается от общения со СМИ. Молчат и в его предвыборном штабе. Многословны лишь сторонники экс-президента, которые выражают недовольство заявлениями юго-осетинских политиков и критикуют их в соцсетях. Вероятно, экс-президент и его команда занимают выжидательную позицию. Пока ничего не известно об их предвыборной программе или стратегии. Выступая на собрании инициативной группы, Кокойте заявил, что в случае отказа от регистрации Центра избиркомом он не станет признавать выборы президента законными и легитимными. Старший научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урала Поволжья Института востоковедения Российской академии наук Александр Скаков не усматривает в высказываниях юго-осетинских политиков и экспертов давления на Центр избирком.
Они выражают свое мнение, является давлением не на всех. Верховный суд, поскольку в общем ситуация довольно очевидная. То есть все знают, что он не живет в последний 5 лет в Южной Осетии, соответственно, он не подходит по условиям ценза оседлости. В случае, если его не допустят, будет дисциплинизация, что он не признает итоги выборов, ну это тоже форма давления.
Александр Скаков считает, что до серьезного противостояния на выборах не дойдет. Эксперт исключает проведение каких-либо массовых выступлений сторонников Эдуарда Кокойте.
Ну, я очень надеюсь, что у него хватит, что здесь у него сама его цель, задача, это не выйти к людям на улицу, а добиться каких-то преференций для себя. То есть что-то получить либо в Цхинвале, либо, скорее всего, даже не в Цхинвале, а в Москве. То есть это такой элемент торговли. Поэтому я не думаю, что такой штан группы, он у нас работает здесь в его пользу.
Экс-спикер парламента и лидер коммунистической партии Южной Осетии Станислав Кочаев считает, что все кандидаты должны соблюдать требования закона.
Уверен, что у всех цел идет президент и умеет читать. И надеюсь, что все читающие понимают, что речь идет. У нас есть конституция, в которой прописаны положения, в том числе положения о ценза оседлости.
Выборы президента Республики Южная Осетия пройдут 9 апреля. О своем желании баллотироваться Центр избирком уже известили 7 претендентов на пост президента Республики Южная Осетия. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Голоса.
В рубрике «Голоса» Анаит Гагаря. Она вышла на улицу Сухуми и спросила горожан, что они думают о привилегиях для депутатов, которые инициативная группа журналистов и экспертов и неправительственного сектора предлагает отменить.
Как вы относитесь к идее снятия привилегий и льгот для депутатов парламента?
Я очень даже положительно, понимаете, и у меня еще и свой взгляд, кроме того, что я и услышал от уважаемых людей, и от Изиды, и от других, понимаете как, надо снимать. Тогда мы будем равны по Конституции. Черкезия Рауль Шаликович.
Ну, не стоит, я думаю. Всегда так было, пусть так и будет.
Наталья. Должны быть все одинаковые. Тем он лучше меня. То, что он депутат, ему положена машина. А я 45 лет я проработал на энергетическом предприятии. Никакая им привилегия есть? Нету. А депутат почему должен такие привилегии иметь? За то, что он депутат, я думаю, что это немножко не то. Чиновники должны жить наравне с простыми людьми. Арш-потари.
Положительно отношусь. Это деятельность, да, вот чем они занимаются, я думаю, она вообще вот именно не должна предполагать именно вот получение каких-то льгот. Во-первых, в парламенте, я считаю, должны именно, ну, попадать уже зрелые люди, состоявшиеся в жизни. А если человек уже, как говорится, в каком-то возрасте состоялся, то он может себе позволить бескорыстно сделать что-то для своей страны.
Что касается депутатской неприкосновенности, как вы считаете, ее тоже нужно убрать?
Однозначного ответа у меня нет, потому что это, конечно же, защита от какого-то давления, да, поэтому об этом я говорить не буду. Меня зовут Наталья Сергеева.
Весь мир об этом думает. Снять, не снять, гадать не надо. Потому что снять, потом злоупотреблять будем. Если в черготы снять, то неприкосновенность, мы будем злоупотреблять это. Ограничить можно. Преступник открыто уголовное преступление совершил, его можно. Если возбуждено уголовное дело, тогда можно снять неприкосновенность. Меня, Леонид.
Если во всех странах говорят, это существуют такие льготы, все, сейчас мы не можем, наверное, но наш парламент, может, мог бы на такое-то пойти. Но они все баллотируются, почти все, повторно, поэтому разве они захотят сейчас этот вопрос поставить? Ну, а так, в общем-то, нормально все. Наверное, опоздали все-таки с этим решением.
Что касается депутатской неприкосновенности, то вы считаете, что тоже нужно ее убрать или оставить?
Я думаю, что она как бы частично можно оставить его. Конечно, смотря какое дело и за что там, то надо все учитывать. Валентина.
70% то, что не сказали, это правильно.
Эти предложения, да, которые?
Ну да, вот. Ну там машина на каждого человека.
Может, некоторые...
Ну вот эти льготы хоть 50% простым людям пускай дадут. Мимоза почему?
Я тоже в 2004 году баллотировалась. У нас такого не было, чтобы мы вот рвались. Обычно вот, ну, приходили, я вот как сотрудник, просили, вот ты, мол, 25 лет вот проработал в милиции в советское время, можете уже выдвигать. Как-то с народом мы были, мои чаяния и предложения как-то. После войны совсем по-другому было. А сейчас как-то вот коммерческое какое-то стало, поэтому надо хорошо пересмотреть. И вот истинных патриотов надо действительно, которые будут работать. Моя фамилия для Людмилы.
Анаид Гаварян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Сегодня в Сухуми члены Общественной палаты Абхазии встретились с председателем Центральной избирательной комиссии самопровозглашенной республики Тамазом Гоги. Представители палаты задавали вопросы о текущей парламентской гонке. На встрече побывала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Встреча в общественной палате началась с, пожалуй, самого актуального вопроса нынешней парламентской избирательной кампании – с медицинского освидетельствования кандидатов на предмет наличия наркотической и алкогольной зависимости, а также наличия психических заболеваний. Раньше такой нормы не существовало. Она была введена впервые действующим созывом парламента в конце декабря прошлого года. Вопрос свой озвучил член общественной палаты – Данил Убирия.
Человек, трезвенник или наркоман, приносит этот документ. ЦИК имеет ли какой-то, допустим, контрольной функции? Или вообще, чтобы этот был действительно документ соответствовал истине? Потому что мы конкретно знаем, местные выборы прошли по всем районам, и конкретно знаем, что люди получили фиктивные документы, потому что он трезвенник.
Председатель ЦИК Томас Кукия ему ответил.
Вопрос правильный, он поднимался один из первых в Центральной избирательной комиссии. Нам хотелось бы поставленный вопрос вот рассмотреть, изучить, насколько это было бы возможно, чтобы эта мера действовала на самом деле. В этих целях мы пригласили представителей Министерства здравоохранения, обсудили данный вопрос. Все те нормы, которые должны были бы быть предусмотрены в этих случаях, мы постарались учесть. Специальные нормативные документы, нормативные правила, соответствующие комиссии, соответствующий биоматериал, который должен бы сдаваться претендентами в кандидаты для изучения ихнего заболевания алкоголизмом, наркоманией, психическими расстройствами затяжными.
Членов общественной палаты сегодня интересовало, сколько средств выделено Центральной избирательной комиссии на парламентские выборы, будут ли публиковаться декларации о доходах кандидатов, по каким документам смогут голосовать абхазские избиратели, позволит ли ЦИК представителям общественной палаты вести независимое наблюдение за ходом голосования, как будет распределяться эфирное время на государственном телевидении с учетом беспрецедентно большого числа кандидатов, ведется ли работа со списками избирателей и как будет проходить голосование в Гальском районе. Томас Гогия сообщил, что на проведение выборов ЦИКу выделено из бюджета 15,5 миллионов рублей. Это больше, чем на предыдущих парламентских выборах. Увеличение расходов связано с тем, что очень много кандидатов и примерно 80% округов ЦИК прогнозирует проведение второго тура голосования. Декларации о доходах кандидатов будут проверяться, но обязанности их публиковать у ЦИКа нет. Голосование будет проходить по абхазским паспортам. Для тех, кто не успел их обменять, срок действия продлен до 5 апреля. В уставе общественной палаты предусмотрен такой вид деятельности, как наблюдение за выборным процессом. И при подаче соответствующей заявки членам общественной палаты будет дано согласие на проведение независимого наблюдения. По вопросу равного распределения эфирного времени между кандидатами ведутся консультации с руководством абхазского государственного телевидения. До сих пор в Абхазии нет электронной базы данных, поэтому регулярно поднимаются вопросы о том, что в списках избирателей есть умершие, и многие из года в год голосуют по дополнительным спискам, так как не могут добиться, чтобы их внесли в основной. По предварительным данным, в списке для голосования сейчас 133 тысячи избирателей. Этот список уточняется и будет вывешен на всех участках для обозрения за 10 дней до голосования. Особенная ситуация складывается в Гальском районе. Это 35-й округ, он самый маленький, там всего 600 избирателей, так как большое количество паспортов было выдано с нарушением закона и признано недействительными. Зато уже сейчас в этом округе зарегистрировано 8 инициативных групп. Каждый кандидат должен собрать 200 подписей избирателей за свое выдвижение. При таком раскладе каждый избиратель в Гальском районе должен поставить свою подпись в подписных листах практически всех кандидатов. Благо, принятый нашими депутатами закон этого не запрещает. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Продолжим тему. Сегодня в Абхазии прошел съезд оппозиционной партии Амцахара, на котором были определены партийные кандидаты в депутаты парламента самопровозглашенной республики 6-го созыва. Напомним, согласно новой редакции закона о парламентских выборах, политические партии могут ныне выдвигать кандидатов по всем 35 избирательным округам, однако Амцахара выдвинула только 8. Почему, рассказывает наш постоянный сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня внеочередной съезд оппозиционной политической партии Амцахара, состоявшийся в конференц-зале Дома учителя в Сухуми, избрал кандидатов в депутаты парламента, выдвигаемых от партии. Председатель партии Алхаз Квициня в докладе в частности сказал:
«Как известно всем, в декабре прошлого года по инициативе блока оппозиционных сил состоялась массовая акция протеста против властей и непосредственно президента Хаджиева. В результате этого власти страны предложили оппозиции заключить соглашение, которое могло бы удержать ситуацию в конституционном русле. Это соглашение предусматривает выдвижение оппозиции кандидатов на должности в исполнительной и судебной властях, на пост генерального прокурора и членов Центральной избирательной комиссии. Предложение властей, несмотря на жесткое несогласие отдельных общественных организаций, которые входят в блок оппозиционных сил, и самих участников акции протеста, было нами принято. Мы заявляли всегда, что против неконституционных действий, что не намерены повторять то, что сделала нынешняя власть в мае 2014 года».
Квиценя выразил надежду на то, что представители партии, будучи избранными в парламент, будут активно работать на благо государства. Он подчеркнул, что партия несет ответственность за выдвинутых ею кандидатов. Избирательная кампания должна пройти в конституционном русле. Борьба будет жесткой, но мы к ней готовы. Мы не собираемся создавать видимость участия и выдвигать своих кандидатов по всем 35 округам. Мы будем поддерживать тех, кого сами выдвигаем, а также тех, кого поддерживает блок оппозиционных сил, подчеркнул Квициния. Выступивший затем руководитель Фонда социально-экономических и политических исследований АПРА, сопредседатель БОС Аслан Бжания, также немало внимания уделил анализу недавних политических событий в стране.
Наверное, мы должны были раньше дать пресс-конференцию по итогам декабрьских событий, но в силу определенных причин такой возможности не было. Многие говорят о том, что оппозиционное движение или погибло, или находится на грани гибели. И очень неприятно такие слова слышать от наших сторонников. Оппозиционное движение не погибло, оно будет действовать дальше. Безусловно, я не могу заявить о том, что в наших действиях не было ошибок. Наверняка мы в чем-то ошиблись. 15 числа, к сожалению, сход не состоялся. Но это был митинг, общественно-политический митинг. И по итогам 15 числа было достигнуто определенное соглашение. Многие говорили о том, что мы пришли на митинг не для того, чтобы кого-то трудоустроить. Во-первых, я хотел бы поблагодарить всех, кто пришел и отстоял этот день на этом холоде. Я искренне всем благодарен. Но никто из нас не собирался заниматься трудоустройством. Мы имели в виду завтрашний день. Мы знали о том, что наступят выборы в парламент. И нам необходимо было создать условия для того, чтобы выборы в парламент состоялись в более или менее в законном виде.
Съезд Амцахара выдвинул кандидатами в депутаты парламента восьмерых. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. По вторникам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Сегодня в традиционной рубрике «Картинки с выставки» абхазская живопись и грузинская фотография. В Сухуми состоялось торжественное открытие после капитального ремонта Центрального выставочного зала Союза художников. К этому была приурочена выставка абхазских художников, которая подводит итог специального конкурса «Лучший художник года». На выставке побывала Дарья Пабба.
В пятницу в культурной жизни Сухума произошло два важных события. Во-первых, после восьмимесячного ремонта, осуществленного в рамках инвестиционной программы российской финансовой помощи Абхазии, открылся центральный выставочный зал. Сегодня это единственная стабильная галерейная институция не только в городе, но и во всей стране, где художники могут выставляться. Во-вторых, состоялась приуроченная к открытию зала ежегодная выставка абхазских художников, которая подводит итог конкурса «Лучший художник года». На открытии было не протолкнуться. Сюда пришли и сами художники, их друзья, и знакомые, и просто любители прекрасного. Они рассматривали объемную композицию из 80 работ, расположившихся в двух больших залах, и шумно обсуждали увиденное. Наверное, больше всего выставка впечатлила разнообразием ярких цветов и художественных форм. Здесь, помимо живописи, графики и скульптуры, была выставлена керамика и декоративно-прикладное искусство. Председатель Союза художников Андрей Ампар рассказал о том, как собиралась экспозиция в этом году.
На этой выставке принимают участие около 50 художников Абхазии. Разного поколения, разного жанра, разного направления. Были определены сроки, когда нужно было принести работы. Все художники были оповещены. В определенное время они все принесли свои работы. Ну и мы выбирали. У нас есть совет при Союзе художников Абхазии. Выбирали из такого многочисленного количества работ самые лучшие. И мы их определили в этих двух залах. Развеской у нас всегда занимается художник Беслан Ласурия. Он уже в этом деле имеет опыт, и вот он так художественно, так продуманно делает вот такую развеску этих работ. Каждая работа композиционно уравновешена.
Выставка на премию Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия проходит уже в 15-й раз и ставит перед собой задачу поддержать художников и способствовать развитию изобразительного искусства в стране. Комиссия из 10 художников обычно отбирает 3 работы. На этот раз лучшей была признана композиция авторских работ Тимура Дзадзария «Абхазский нож». Второе место заняла картина Виссариона Цвижба «Рождение чуда», а третье место – графика Владимира Волба «Дух гор и дух абхазов». Молодая художница Екатерина Гуськова рассказала о значении выставочного зала и о работе, которая ее больше всего впечатлила.
Открытие выставочного зала – это довольно-таки большое событие. Зал много значит для художников, потому что обязательно должно быть такое место, где художник может прийти и выставить свои работы, чтобы зритель увидел результат его работы. И вообще очень хорошая атмосфера в зале. Мне хотелось бы, чтобы эта атмосфера сопровождала все выставки. А самой выставке хотелось бы выделить одну работу. Я просто с противоположного угла шла к ней. Это работы Ирисы Анны Любасей, очень свежая. Работа в пастельных тонах. Она какая-то легкая, светлая. Видно, что художник был в хорошем настроении, когда ее писал. То есть она притягивает взгляд.
У недавно открывшегося центрального выставочного зала уже большие планы. В его стенах будут показаны не только работы местных художников, но и российских. А также планируется выставка, приуроченная к 150-летию со дня рождения первого профессионального абхазского художника Александра Ширвашидзе Чачба. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
Из Сухума в Тбилиси. Что взять с собой на память из города, в котором прожил несколько лет? Армянский фотограф Герман Авакян, задав себе этот вопрос, понял, что больше всего, уезжая из Тбилиси, он хотел бы взять с собой людей, тбилисцев. Так появилась серия фотографий «Лица Тбилиси», которая с сегодняшнего дня экспонируется в галерее «Black and White». Своими впечатлениями делится Анастасия Славинская.
Все фотографии черно-белые. В объектив смотрят люди разных возрастов, профессий и национальностей. Смотрят по-разному. На лицах некоторых читается усталость. Кто-то еле заметно улыбается, другие кажутся сдержанными. Что-то об этих людях могут рассказать и их жесты. Сотрудник охранной службы, например, стоит, сложив руки у живота, словно разграничивая пространство между собой и фотографом. А пожилая женщина небольшого роста будто придерживает невидимое длинное платье во время реверанса. Все сняты в полный рост на фоне стен городских зданий. Всматриваясь в кирпичную кладку и фактуру фасадов, можно угадывать в них знакомые строения. Под каждой фотографией указан год и место рождения человека, его имя и фамилия. Герман Авакян родился в Грузии, детство провел в Тель-Авиве, но вскоре уехал из страны. Вернулся сюда уже в зрелом возрасте и провел здесь 4 года, с 2006 по 2010 год, рассказывает он. Когда стал вопрос об очередном переезде, он задумался о том, что взять с собой на память о городе, и понял, что самое прекрасное, что он оставляет в Тбилиси, это люди, друзья, приятели и даже незнакомцы, которые так легко становятся своими, говорит фотограф.
Для фотографа Грузия – это клондайк. Здесь люди очень хорошо идут на контакт и никогда не спрашивают, а зачем ты снимаешь? Даже помогают. Надо понимать, что я живу в соседней республике, где там мононациональная, до 99% живут армяне. Да. И когда я попал в Тбилиси, для меня был такой культурный шок, что здесь живут люди очень многих национальностей, этноконфликтов я не замечал, да, за эти 4 года ни разу. Так получалось, мы за одним столом сидели с азербайджанцами, там, скажем, с грузинами.
Герман говорит, что это тот проект, в котором для него наиболее важным был сам процесс, а результат вторичен. Он снимал своих знакомых, подходил к людям на улице, ходил в различные храмы, мечети, собирал тбилисский пазл по кусочкам. Пазл, в котором каждая деталь имеет свою фактуру, цвет, форму, но собирается в единую картину. Герман говорит, что снимал на пленку, а она дает возможность продлить процесс общения со своими героями, узнать немного о них, об их жизни и судьбе.
Сейчас все фотографы, у вас же есть телефон, в телефоне фотоаппарат, значит, вы тоже фотограф. Черно-белые фотографии – это именно та фотография, это именно то, что я считаю фотографией. Все остальное считаю цифрографией. Самое интересное, когда вот подходишь к незнакомому человеку с огромным аппаратом, со штативом, там, вот можно вас снять, он терпеливо ждет, пока ты меняешь пленку, меряешь свет. Это не 3 секунды, не 3 минуты, это может быть 30 минут занимает. Он терпеливо ждет, он общается, ты общаешься с человеком. Этот проект сам по себе, его процесс был для меня более интересен, чем конечный результат. Он дал возможность общаться с людьми, да.
Говорит Герман. Что делает Тбилиси таким, какой он есть? Коллега Германа Юрий Мечетов полагает, что эта экспозиция – попытка ответить именно на этот вопрос. И в первую очередь это не архитектура, не ландшафт, а люди и тепло, которое исходит от них, говорит фотограф. Любовь Германа Авакяна к городу, к людям, которые здесь живут, в Тбилиси, нашла отражение в этом проекте, считает Юрий Мечетов. Правда, он признается, что ему немного не хватило информации о людях, запечатленных на фото. Ему хотелось бы узнать больше о том, чем они занимаются, например, говорит Юрий Мечетов.
Я, например, знаю, что этот человек, Григорян Артем, вы с ума сойдете. Он и композитор, и музыкант, и сантехник, поэт, прозаик, драматург и актер. Очень талантливый человек. И когда я смотрю на его портрет, это дополнительная информация, которая у меня есть о нем. Она мне дает еще что-то. Но тот, кто не знает его, довольствуется только образом на фотографии. Так что, думаю, чуть больше текста в этом случае не было бы лишним.
Говорит фотограф. Выставка в галерее Black and White продлится 3 дня. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». «Свободная Европа» вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.